В магазинчике на прилавке лежит полусгнивший отрез ткани, а в кассовом аппарате торчит чек на $1.22. В ящике кассы полицейские обнаружили нетронутыми почти $50. Люди в округе любят развлекать туристов рассказами о привидениях, которыми населен город. Но на самом деле Момсон мог опустить, потому что находится в глухом уголке штата и удален от основных дорог. В нем нет ничего, что выделяло бы его из сотен других похожих городков, если не принимать во внимание загадочное исчезновение жителей, похожее на тайну Марии Селесты. Судно, покинутое экипажем по невыясненной причине, найденное 4 декабря 1872 года в 400 милях от Гибралтара. Классический пример корабля-призрака. То же самое можно сказать и про Джерусалем-Слот. Согласно данным 1970 года, в городе проживало 1319 человек, что означало увеличение населения на 67 человек по сравнению с результатами предыдущей переписи, проведенной 10 годами раньше. В этом уютном провинциальном городке никогда не происходило ничего замечательного. Старики, собиравшиеся посудачить в парке или в закусочной на рынке, чаще всего вспоминали, как в 51-м из-за неосторожно брошенной спички случился чуть ли не самый опустошительный в истории штата лесной пожар. Если, выйдя на пенсию, вы хотите провести остаток жизни в маленьком провинциальном городке, где никто не будет лезть в душу, а самым большим событием является конкурс домохозяек на лучшую выпечку, то Салем-Слот отлично для этого подходит. Перепись 1970 года показала типичную демографическую ситуацию, столь хорошо известную как социологам, так и старожилам маленьких городков штата Мэн. Много стариков, много бедных и много молодежи, которая уезжает, прихватив дипломы, чтобы никогда больше не вернуться обратно. Однако чуть больше года назад в Джерусалем-Слоте начало происходить нечто странное. Население стало таять на глазах, хотя, конечно, большинство жителей вовсе не исчезли в буквальном смысле слова. Бывший констебль города Паркинс Гиллеспи живет у сестры в Китере. Владелец автозаправки напротив аптеки Чарльз Джеймс сейчас держит ремонтную мастерскую в соседнем Камберленде. Паулин Диккенс переехала в Лос-Анджелес, а Рода Карлос трудится в миссии Святого Матфея в Портленде. Этот список можно продолжать и дальше. Вместе с тем, единодушное нежелание или неспособность бывших жителей Салем-Слота говорить о том, что там произошло, представляется крайне загадочным и интригующим. Так, отвечая на прямой вопрос, Паркинс Гиллеспи взглянул на журналиста, закурил сигарету и сказал: «Я просто решил уехать». Чарльз Джеймс объяснил, что покинул Салем-Слот из-за пришедшего в упадок бизнеса. Паулин Диккенс, долгие годы проработавшая официанткой в кафе «Экселент», так и не ответила на запрос редакции, а мисс Карлес вообще отказывается говорить о Салем-Слоте. Некоторые исчезновения вполне поддаются разумному объяснению. Так местный агент по торговле недвижимостью Лоренс Крокет исчез вместе с женой и дочерью, оставив после себя немало сомнительных сделок, включая, в частности, продажу участка, на котором сейчас возводится Портлендский торговый центр. Ройс МакДугал с женой, тоже исчезнувшие в неизвестном направлении, потеряли в начале года своего новорожденного сына, так что их в городе ничто не держало, и сейчас они могут быть где угодно. Подобных примеров можно перечислить немало. Начальник полиции штата Питер Макфи так описал ситуацию: «Мы объявили в розыск множество жителей Джерусалем-Слота, но этот город отнюдь не единственный в штате Мэн, где исчезают люди. Ройс МакДугал, к примеру, остался должен банку и двум финансовым компаниям. Думаю, что он обычный мошенник, набравший кредитов и сбежавший от долгов. Не в этом году, так в следующем, но он непременно попытается расплатиться одной из таких кредиток, и тогда мы его обязательно накроем. В Америке пропавшие без вести — такая же обычная вещь, как вишневый пирог. Мы живем на колесах. Люди ищут, где лучше, и снимаются с мест каждые 2-3 года. И нередко забывают оставить свой новый адрес». Особенно бездельники. И все же, хотя в словах капитана Макфи определенно есть здравый смысл, Вопросов, связанных с исчезновением людей в Джерусалем-Слотте, остается немало. Исчез Генри Питри вместе с женой и сыном, а мистера Питри, занимавшего руководящий пост в страховой компании Prudential, вряд ли можно отнести к бездельникам. В пугающе длинном списке пропавших без вести числится и владелец похоронного бюро, и библиотекарь, и косметолог. В соседних городках уже ходят нехорошие слухи, что в Салем-Слоте нечисто. Иногда поступают сообщения о разноцветных огнях над высоковольтными линиями в черте города, и если высказать предположение, что жители уносят НЛО, никто смеяться не станет. Поговаривают, что в Салем-Слоте орудовала секта сатанистов, которая устраивала там черные мессы, чем, возможно, и навлекла на город, носящий имя самого святого места Палестины, гнев Господа. Те, кто не склонен искать причины случившегося в сверхъестественном, вспоминают, как 3 года назад в Хьюстоне, штат Техас, исчезли несколько молодых людей, а потом их тела были обнаружены в жутких общих могилах. После посещения Салем-Слота подобные догадки уже не кажутся столь дикими. Универсальный магазин Спенсера, продержавшийся дольше других, закрылся в январе. Заколочены досками окна и двери магазинов аграрных принадлежностей Кроссена, сковяных товаров, мебельного, Барлоу Стрейкера, кафе «Экселент» и даже здание городского совета. Пустуют новое здание начальной школы и построенная в 1967 году средняя школа, рассчитанная на учащихся 3 городов. Школьную мебель и книги вывезли в Камберленд, где временно организовали занятия, пока на референдуме местных жителей не решится вопрос о местонахождении новой школы. Однако вряд ли в новом учебном году там появятся дети из Салем-Слота. Детей в городе нет, а есть только брошенные дома, пустые магазины, заросшие лужайки газонов и безлюдные улицы. Полиция пытается разыскать или хоть что-то узнать о судьбе следующих жителей Салем-Слота: пастора методистской церкви Джона Грогинса, приходского священника церкви святого Андрея отца Дональда Каллахана, вдовы Мэйбл Уэртс, принимавшей активное участие в церковной и общественной жизни города, супругов Лестера и Гэрриет Дерхэм, работавших на ткацкой фабрике, хозяйки пансиона Евы Миллер. 4. Через 2 месяца после выхода статьи мальчика приняли в церковную общину. Он исповедался и рассказал все без утайки. 5. Священник был седым стариком с иссушенным солнцем морщинистым лицом, на котором светились удивительно живые голубые глаза, выдававшие ирландскую кровь. Когда в его доме появился мужчина, священник сидел на веранде и пил чай. Рядом с ним стоял человек, одетый по-городскому. Его волосы были намазаны бриллиантином и аккуратно расчесаны на прямой пробор, делая его похожим на ожившую фотографию конца XIX века. «Меня зовут Хесус де Ларей Муньос», — сухо представился он. «Отец Грассон попросил меня быть переводчиком, поскольку он не говорит по-английски. Отец Грассон оказал моей семье очень важную услугу, суть которой я не имею права разглашать. И все, что он захочет обсудить, я сохраню в такой же тайне. Вас это устраивает?»
«Вполне», — подтвердил высокий мужчина и пожал руку сначала Муньосу, а затем Грассону.
Грассон ответил по-испански и улыбнулся. У него осталось всего 5 зубов, но улыбка была доброй и открытой. Он спрашивает, не хотите ли чаю. Это зеленый чай, он очень освежает.
«С удовольствием».
Когда обмен любезностями закончился, священник сказал: «Мальчик не ваш сын?»
«Нет».
На исповеди он рассказал очень странные вещи. По правде сказать, мне никогда не приходилось слышать ничего подобного.
Меня это не удивляет.
«Он плакал», — продолжил отец Грассон, сделав глоток. «Его плач был ужасным и шел от самого сердца. Должен ли я задать вопрос, который у меня невольно возникает в связи с тем, что я услышал на исповеди?»
«В этом нет необходимости», — ровным голосом произнес высокий мужчина. «Он говорил правду».
Грассон кивнул, даже не успев услышать перевод, и выражение его лица стало серьезным.
Подавшись вперед и зажав коленями сцепленные пальцы, он говорил долго. Муньос напряженно слушал, сохраняя на лице бесстрастное выражение. Когда священник закончил, он перевел. «Отец говорит, что в мире много странного. 40 лет назад крестьянин из Эль-Граньонес принес ему ящерицу, которая кричала женским голосом. Он видел человека со стигматами точь-в-точь, как у распятого Господа нашего Иисуса Христа, и эти раны кровоточили в Страстную Пятницу. Он говорит, что это проявление чего-то темного и ужасного, и оно опасно и для вас, и для мальчика, особенно для мальчика. Это гложет его изнутри. Он говорит...» Грассон снова что-то произнес, но на этот раз коротко. Он спрашивает, понимаете ли вы, что сделали в этом новом Иерусалиме? «Джерусалем слоте», — поправил высокий мужчина. «Да, я понимаю». Грассон снова заговорил. Он спрашивает, что вы собираетесь делать дальше? Высокий мужчина покачал головой. «Я не знаю». Он говорит, что будет за вас молиться. 6. Через неделю мужчина проснулся весь в поту от ночного кошмара и, позвав мальчика, сказал: «Я возвращаюсь». Даже загар не мог скрыть, как побледнел мальчик. «Ты поедешь со мной?» — спросил высокий мужчина. «Ты меня любишь?» «Господи, конечно!» Мальчик заплакал, и высокий мужчина обнял его. 7. Но уснуть мужчина так и не смог. Перед глазами продолжали мелькать лица разных людей, будто затуманенные снежной пеленой. И когда по крыше от порыва ветра заскребла ветка, мужчина вздрогнул. «Джерусалем слот». Мужчина прикрыл рукой глаза, и все начало возвращаться. Он почти что видел наяву стеклянное пресс-папье, в котором поднимается маленькая буря. Стоит только его встряхнуть. «Джерусалемс Лот».